Радио «Свобода» в эфире «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Начнем с новой главы воспоминаний Марины Ефимовой. «Love and marriage».
Love and marriage, love and marriage. Go together like a horse and carriage. This I tell your brother. You can't have one without the other.
Как бы мы ни относились к браку как к святому таинству или таинству романтической любви, нас подводит и религия, и романтика, и неминуемо ждет разочарование. Даже советские социологи позволяли себе усомниться в принципе нерушимости супружеской верности. Социальные процессы, начавшиеся после 1953 года, пишет Шлипентох, позволили общественности признать, что романтическая модель брака нежизненна или, во всяком случае, недолговечна. Прагматичные социологи, чувствующие социальный заказ, Харчев, Мацковский, Янова, объявили войну любви и создали в 60-70-х годах новую модель брака, переориентированную на духовную и культурную совместимость плюс дети. Харчев даже приводит расчеты, доказывающие, что любовь длится в среднем 4 года, 2 месяца и 12 дней. Конец цитаты. Точность как в оперетке. «Прощай вино в начале мая, в октябре прощай любовь». Более щедрые социологи и философы дают супружеской любви 15-20 лет, время взросления детей. Я помню несколько американских фильмов, где женщина, вырастив детей, с облегчением разрывает узы брака. Например, фильм Гарри Маршалла «Ничего общего» с молодым Томом Хэнком и пожилым мрачным комиком Джеки Глисоном. Если вспомнить примеры из жизни, то уходят в основном мужчины. Такое, кстати, и в кино случается чаще. Например, в трагическом фильме Вуди Аллена «Интерьер» с великолепной Джеральдиной Пейдж. Эта замечательная работа Аллена кажется сознательным подражанием Бергману. У самого Бергмана в фильме «Сцены брачной жизни» к героине, юристке, которую играет Лив Ульман, приходит женщина-клиентка, жаждущая получить развод, как только вылетят из гнезда дети. Вскоре после этого визита от самой героини уходит муж, прямо-таки убегает от рутины и обыденности долгого брака. Но в фильме Бергмана эта банальная драма превращается в лукавую историю, словно взятую из кентерберийских рассказов Чосера. Развод и новый брак не оправдывают романтических надежд, а любовь героя к прежней жене делается запретной, незаконной и манящей. Разведенные муж и жена становятся тайными любовниками. Убегая от рутины и однообразия супружеской любви, но питая отвращение к обману и адюльтерам, очень многие пуристы находят для себя выход в так называемых цепных браков, то есть брак-развод, брак-развод, брак-развод. Один из моих кумиров, историк Роберт Конквист, автор книг «Большой террор» и «Голодомор», был женат 4 раза. Из них 2 брака продолжались по 13-15 лет, правда, детей не было. Последний раз Конквист женился в 62 года. Перед свадьбой он позвонил в Англию, чтобы сообщить об этом близкому другу, писателю Кингсли Эмису, автору романа «Счастливчик Джим», которым мы зачитывались в 60-е. Эмис закричал: «Боб, не делай этого, прошу тебя, не женись, ты уже 3 раза пробовал, сколько можно?» И Конквист сказал: «Ну, в последний раз, на дорожку». Ради справедливости надо добавить, что в этом последнем браке Конквист прожил 3 с лишним десятилетия, до самой своей смерти в солидные 98 лет. Заботясь о выживании института, необходимость которого лишь немногие ставят под сомнение, социологи разработали модель толерантного брака. На основе, я бы сказала, той модели, которая родилась сама собой, по необходимости. Шлипентох пишет об этом варианте. Толерантный брак соединяет в себе семейную жизнь с интенсивными любовными эмоциями на стороне. Такой брак может быть успешным только при соблюдении 2 условий. Если муж и жена действительно любят друг друга, и если они тщательно скрывают свои внебрачные любовные связи. Конец цитаты. Не так-то легко скрывать любовные связи. Одних кто-нибудь выдаст, другие сами себя выдают, разбалтывают, причем иногда весьма красочно. В Москве соседка моей дочери по лестничной площадке, мать семейства, остановила ее как-то и зашептала: «Наташ, зайди, а? Надо поговорить. Моего-то опять посадили на 15 суток. Так я решила в блядство удариться. Столько впечатлений!» Если говорить серьезно, то о толерантном браке мечтают многие любящие мужья и даже некоторые любящие жены. Один из его горячих пропагандистов-американцев, ведущий радиопередачи «Savage Love», говорил мне в интервью в 2011 году: «Мужчина никогда не был моногамен. В течение всей человеческой истории у него были или по нескольку жен, или гетеры, конкубайнс, содержанки, наложницы, любовницы, проститутки. Теперь у нас в браке победил так называемый союз равных. Но вместо того, чтобы дать свободу женам, он отнял свободу у мужей, положив в основу ненарушаемую верность. А на моногамию надо смотреть как на трезвость. Мы же не считаем пьяницей человека, который иногда выпивает. Также мы не должны считать полигамистом супруга или супругу, которые иногда заведут роман на стороне. Для сохранения долгого и прочного брака нам временами нужны небольшие каникулы». Конец цитаты. Тут просто невозможно не вспомнить шутку, которая недавно дошла до меня из немеркнущего российского фольклора. «Одиссея» – яркий пример того, что может придумать мужик, чтобы объяснить жене, где он пропадал последние 15 лет. Толерантный подход к браку декларировал и один мой герой – американский режиссер Элия Казан, чья любовная жизнь была так же экстравагантна, как и его личность. Напомню, что Элия Казан был самым выдающимся театральным режиссером и одним из самых выдающихся кинорежиссеров Америки 1940-х и 50-х годов. Он был создателем мировой киноклассики, фильмов «Трамвай желания» и «В порту», оба с Марлоном Брандо, «Джентльменское соглашение» с Грегори Пеком, «К востоку от рая» с Джеймсом Дином, «Лицо в толпе», «Последний магнат» и так далее, и так далее. Для радиопередачи об Элии Казани я брала интервью у известного нью-йоркского критика Дэвида Стеррита, который сказал: главным свойством Казана-художника была его способность заставлять людей испытывать очень сильные чувства. Элия Казан, главный творец современного американского театра и создатель американской киноклассики, был, как известно, по национальности греком. Внешне не таким, как Аполлон или Геракл, а скорее таким, какие после войны держали лавки в Бруклине – маленький, носатый и черноглазый. Но именно он стал известным соблазнителем, настоящим Дон Жуаном в театральном и кинематографическом мире Америки. Вот что мне рассказал киновед Джин Филлипс, лично знавший режиссера. Сам Казан объяснял, что, когда учился в колледже, его не приняли ни в один студенческий клуб, так называемый fraternities, потому что он был из семьи иммигрантов. Он прислуживал в таких клубах, официантом на вечеринках. И им овладела идея, как отомстить этим снобам, не принявшим его в свое общество. Он стал отбивать у них девушек. Поражал его успех у женщин. Он не был хорош собой, но энергия била в нем через край. Соблазнение чужих женщин стало, по его собственным словам, одержимостью. Может быть, поэтому он часто ставил фильмы, в которых отношения героев переходили границы приличий, меры и цивилизованности. Он отбивал женщину всех друзей и знакомых и гордился этим. Даже Теннесси Уильямс, у которого у самого личная жизнь была довольно диковинной, был шокирован тем, как часто и почти открыто Казан изменял своим женам. Конец цитаты. Со своей первой женой, литератором и драматургом Молли Тэтчер, Казан прожил 31 год и вырастил 4 детей. Их разлучила только ее смерть от кровоизлияния в мозг в 56 лет. Но в Элии Казани семьянин и художник сосуществовали как доктор Джекил и мистер Хайд. Он признается в автобиографической книге «Жизнь». «Я ненавидел нашу респектабельность, мою и жены, которую я любил. Я ненавидел ее культурных друзей, которые всегда сходились во мнениях и всегда были на стороне ангелов. Я был на стороне дьявола, я тосковал по хаосу. Я звонил своей подружке, она потом стала моей второй женой, вытаскивал ее из дома, мы шатались по городу и любили друг друга под кустами в темных аллеях или в парадном ее дома, прижавшись к радиатору. Я не выносил звука культурных голосов, потому что слышал их сквозь беззвучный вопль своего отчаяния».
Я
волнах радио «Свобода» новая глава воспоминаний Марины Ефимовой «Love and Marriage».
Казан старался не афишировать свои увлечения, они оставались полускрытыми. Но одно ему скрыть от жены никак не удалось – шумный роман с Мерлин Монро. Видимо, последствия для отношений с женой были такими серьезными, что года через 2-3, когда роман уже давно закончился, и Монро вышла замуж за Артура Миллера, с которым режиссер сам ее и познакомил, Казан написал жене письмо с довольно длинным объяснением. Под этим письмом могут, наверное, подписаться многие узники моногамии. Вот отрывок из него. «Я не думаю, что мужчина может прожить жизнь без любовных связей, без проступков и без рассудств, не подскальзываясь и не оступаясь. И я стыжусь одного, что я тебя ранил. В отличие от тебя, я не пытаюсь быть примером совершенства, и я не чувствую себя таким уж виноватым. Я ужасно сожалею, что сделала тебе больно. Я люблю тебя и хочу тебе помочь. Но я только человек, и когда-нибудь это может случиться снова». Конец цитаты. Мне любопытно бы знать, неужели такой полный чувств человек, как Элия Казан, всерьез надеялся своей откровенностью перетянуть жену из армии однолюбов в армию многолюбов или уменьшить ее страдания своей бесспорной логикой? Впрочем, даже некоторые профессионалы-психологи, кажется, только американские, в любовных отношениях делают ставку на честность и откровенность. Однажды у меня была такая беседа с опытным психотерапевтом Джанис Спринг, автором книги «После адюльтера». «Как правило, — сказала она, — тот, кому изменили, не просто утрачивает некую теоретическую идею верности, но теряет привычное самоощущение и часто самоуважение. До этого вы казались себе привлекательным человеком, достойным любви, и вдруг вы теряете в этом уверенность. Близкая проблема – утрата ощущения своей исключительности. Вы думали, что есть, по крайней мере, один человек, который любит только вас, и только вы можете составить его счастье. А оказалось, что вы заменимы». Конец цитаты. И я спросила доктора Спринг, предлагает ли она какие-нибудь превентивные меры, способные сделать последствия адюльтера не такими болезненными для обиженной стороны. И психолог Спринг сказала – честность. Например, муж приходит ко мне и говорит: «Я тебя люблю, но мне нужно приключение, разнообразие. Я хочу иметь еще одну сексуальную партнершу». На это я могу сказать: «Я тоже, честно говоря, не прочь заполучить приключения, так что окей». Или я могу сказать: «Спасибо за прямоту, но такой вариант брака не для меня. Я подаю на развод». Конец цитаты. Такое предложение из уст профессионального психолога повергло меня в изумление. «Доктор, — сказала я, — вы привели какой-то совершенно нереальный разговор, как с плохого учебника. Кто способен на такую рациональность? Подобное предложение в 9 случаях из 10 вызовет шок, слезы, ссоры, словом, те же страдания. Какой любящий муж, тем более жена, захочет так рисковать дорогими отношениями?» Но целительница сердечных ран настаивала на своем. «В этом есть, по крайней мере, уважение к партнеру», – сказала она. «Мы обязаны дать партнеру выбор. Вся наша жизнь – сплошной выбор. Мы хотим спать, но выбираем зарядку для здоровья. Мы хотим заниматься творчеством, но выбираем заработки, потому что они необходимы семье. Мы хотим завести роман с женой друга, но боимся потерять и дружбу, и любовь собственной жены». Редким людям удается и то, и другое. Но выбор есть всегда. Это понимает каждый зрелый человек. Конец цитаты. Я бы сказала, что как раз людям зрелым часто удается заполучить и то, и другое, потому что они не так боятся обходить принятые обычаи и моральные установления. Некоторые современные мыслители, озабоченные глобальным решением проблемы моногамии, предлагают меры радикальные. Муки ревности и боль от измены, считают они, есть культурное наслоение, культурная традиция, впитавшаяся в плоть и кровь современного человека. Поэтому нужно, чтобы общество отступило от требования несокрушимой верности в браке. Тогда люди постепенно изменят свои представления, а с ними и чувства. Но, добавлю я, и тут, к сожалению, большой вопросительный знак. Если верить, например, биологу, профессору университета Индианы Джастину Гарсия. «Моногамию в Америке изучать трудно», – объяснил биолог. «Потому что университетские гранты даются лишь на исследование отступления от моногамии. И мы до сих пор не знаем всех сложностей и тайн романтической любви одного человека к другому. У животных, которые лучше изучены, мы наблюдаем поразительное многообразие. Обезьяны-гиббоны – самые семейные существа, будут защищать свою самку и потомство до последней капли крови. Но и он, и самка легко идут на секс с другими, и самцы иногда воспитывают чужих детенышей. То есть у них существует разделение на социальную моногамию и сексуальную моногамию. Зато у некоторых видов птиц самец может убить и соперника, и самку. Когда-то был проведен опыт. Самцу гориллы показали сквозь прозрачную стенку клетки, как одну из его дам любит подопытный соперник. И у нашего самца случился инфаркт. Неясно, срабатывает ли тут собственнический инстинкт, или это страдание отвергнутой любви, но ясно, что это не культурное явление. Биологи объясняют ревность как рудимент изначальных потребностей – самца продолжать именно его род, самки – удержать самца ради сохранения потомства. Конец цитаты. Интересно, знакомо ли животным чувство вины по поводу измены? Люди в этом смысле явно делятся на две категории с размытыми границами. Скажем, режиссер Элия Казан не только не стыдился своей любвеобильности, но был явно уязвлен обвинениями в свой адрес. В конце приведенного выше письма к жене он написал обиженно: «Если ты чувствуешь себя оскорбленной и хочешь развестись, разводись. Я не согласен с тем, что такой человек, как я, вообще не должен жениться и иметь детей. Если ты уйдешь от меня, я, наверное, рано или поздно снова женюсь и заведу ребенка. Я знаю, что по природе своей я семьянин, и притом чертовски хороший семьянин». Конец цитаты. Неотъемлемость своего права на свободу чувств, вне зависимости от семейного статуса, ощущали многие американцы, о которых мне довелось делать свои радиопрограммы. В том числе мой любимый американец, легендарный дипломат и историк Джордж Кеннон. Тот, кто послал в Вашингтон из Москвы в 1947 году знаменитую длинную телеграмму с точнейшим описанием природы советского сталинского тоталитаризма. При этом Кеннон любил Россию так, как, может быть, ее не любил ни один иностранец. «Россия у меня в крови», – писал он в своих мемуарах. «Мистическое родство, которое не могу объяснить. Петербург – город, в котором я жил в прошлой жизни». Джордж Кеннон женился в 24 года и прожил с женой 77 лет. Он умер в 101 год. В браке, который он сам считал счастливым. Вырастил с женой вместе 4 детей. Но в дневниках, опубликованных уже после и его смерти, и смерти его жены, он писал: «Не возжелай жены ближнего своего. Возжелал, возжелаю и буду возжелать до 80 лет, если смогу». Кеннон тщательно охранял свою частную жизнь, так что только после его смерти биографам стало известно, что у него бывали романы, когда он надолго оставался один на дипломатической службе в Европе. Однажды жена даже на полгода оставила детей с его сестрой и поехала к нему в Германию спасать наш брак, как она много-много позже объяснила биографу Кеннона. В свое время меня тронула одна сцена в американском фильме по роману Айзек Диннесон «Out of Africa». На похоронах своего возлюбленного, чье сердце всегда разрывалось между любовью к женщине и любовью к свободе, героиня произносит такую самодеятельную молитву: «Прими, Господи, Денниса Хаттона, общество которого ты ненадолго разделил с нами. Он доставил нам радость, мы любили его, но он не был нашим. Он не был моим». Думается, что у каждого, в том числе и семейного человека, может или даже должен, или, во всяком случае, имеет право быть в душе некий заветный уголок с бурей свободных чувств. И только от самого этого человека, от свойств его души, зависит, как он ими распорядится. Джордж Кеннон выбрал жену и семью. А другой мой персонаж – один из лучших современных американских художников Эндрю Уайетт, выбрал славу. Эндрю Уайетт – отпрыск красочной художественной династии, отшельник, певец американской провинции, писал акварелью и темперой трагические портреты домов, дорог, ветра, вещей, времен года, лодок, ручьев и людей. Его работы, в том числе знаменитая картина «Мир Кристины», отнесены искусствоведами к категории реалистических. Тем не менее, именно они возбуждали бесконечные дебаты о природе модернизма. Уайетт очень молодым женился по большой любви. Они с женой создали прекрасную семью и вырастили двоих сыновей, из которых один тоже стал известным художником. К тому времени у самого Эндрю Уайетта начался творческий кризис. Ему не удавалось найти новые пейзажи, предметы и новые лица, которые бы его вдохновляли. И однажды в доме соседей он встретил девушку, немку, приехавшую помогать по хозяйству. Ее звали Хельга, и она согласилась ему позировать. Началась работа над серией ее портретов, тайная работа. Друг художника Ричард Мерриман так объяснял необходимость такой скрытности. «Раскрой, Эндрю, свой секрет жене, это убило бы его внутреннее возбуждение, энтузиазм, вдохновение, и тогда он не смог бы ничего сделать. Думаю, что это правда, но к вдохновению примешалась и влюбленность, причем взаимная, и вдохнула жизнь в портреты Хельги». Работа продолжалась в полной тайне почти 10 лет. Художник предупредил друзей: «Если со мной что-нибудь случится, на чердаке у соседей коллекция картин». Эта коллекция могла бы так и лежать, дожидаясь смерти автора. Но через 10 лет после начала работы открылась персональная выставка Уайетта в Нью-Йорке, не обещавшая особого успеха. И художник не преодолел искуса. Он выставил на ней свои тайные портреты. Серия «Хельга» произвела фурор. Угасавшая слава художника снова вспыхнула. Ценой трех подпорченных жизней. Жены Бетси, потрясенной 10-летним романом мужа у нее за спиной. Бедной Хельги, которую художник вскоре бросил, и та впала в депрессию. И самого Эндрю Уайетта. Он говорил друзьям о жене, то с раскаянием, то с раздражением. «А что она думала, что я всю жизнь буду писать старые лодки? Нет, я знаю, я змея во все». «Я мастер уверток. Художник не должен жениться». Он и остался один. Умерли старые друзья, ушла в свой отдельный энергичный мир жена, ушла в потусторонний мир Хельга. И в канун 1989 года Уайетт изобразил их всех на неожиданно феллиниевской картине, пляшущих хороводом вокруг шеста с рождественской елкой. Love and marriage, love and marriage. Like a horse and carriage, Dad was told by mother.
Love and Marriage. Глава воспоминаний Марины Ефимовой. А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. «Внимая ужасом войны» – серия программ о Первой мировой. Говорят участники, свидетели и жертвы событий. Участники и свидетели – это понятно, но почему именно жертвы? Потому что вы услышите голоса проигравших, тех, кто записал свои воспоминания уже в эмиграции. У нашего исторического микрофона офицеры, сестры милосердия, общественные деятели, литераторы, издатели, коммерсанты, записанные в середине 60-х, то есть полвека назад, для передач «Радио Свобода» к 50-летию революции.
На этот бал политического Красного Креста, это уже было традицией, все приходили. Опять-таки из-за сочувствия к тем арестованным и записанным политическим, которые пострадали от царского режима. Там видели и Чернова, и Авксентьева, и Цейтлина, и Фельдмана. Но, в всяком случае, центр всей этой эмиграции политической был Париж и только отчасти Женева.
Лишь малая часть этих записей пошла в эфир, а 90% разговоров никто и никогда не слышал. «Голоса с того света» в программе «Поверх барьеров». Другой цикл называется «Сэ-Ля-Ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны. Книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую «Сэ-Ля-Ви». В цикле «Мифы и репутации» идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. Звучат разговоры о писателях 19 и 20 века.
С детства знакомое, можно сказать, родное имя, едва ли не самое раннее чтение из русской классики, что называется «Из первых игр и первых букварей». Никаких еще вечеров на хуторах, никакого кошмарного Тараса Бульбы, а о Тургеневе уже что-то знали школяры самых младших классов.
Писатель в этих беседах берется в своем главном, с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте «Радио Свобода», на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.